Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная программа «Радован Караджич. Четыре богини пепельного человека». Подготовил и ведет передачу Андрей Шарый. Впервые в эфире 16 мая 98 года.
Стихов Радован Караджич больше не пишет. Он заканчивает свои военные мемуары и иногда пишет короткие рассказы. Один из них называется «НАТО и не больше».
Я не уверен, что Караджича можно считать символом боснийской войны. По-моему, Караджич скорее был оружием этой войны, которое стреляло из боязни, что иначе выстрелят в него.
На некое другое оружие, и оно и морало да пуца, да не би било упуцано.
Однажды вождь боснийских сербов Радован Караджич заявил: «В моей жизни есть четыре богини – поэзия и политика, семья и психиатрия». Радован Караджич. Четыре богини пепельного человека. Начнем через две минуты после рекламы.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, но у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит радио «Свобода». У микрофона в Праге Андрей Шарый. Вы слушаете передачу «Радован Караджич. Четыре богини пепельного человека».
Март и поп-арт, смерть брка циль и старт, али постои човек који се бои, нему се бјели окренуо свјет и кроз сјећање као кроз шаке...
Умирает март и поп-арт, смерть определила цель и взяла к ней старт. Но живет человек, который боится всего. К нему весь мир повернулся спиной. Смотри, затравленный человек. Смотри, человек из пепла окунает свое сердце в чернила. А вокруг все гибнет и все умирает. Ответь мне, дьявол, мне не видно отсюда. Не часть ли это некой великой правды? Радован Караджич, 88 год.
Мне неизвестен секретный номер мобильного телефона Радована Карджича. Я не знаю, собирается ли опальный вождь боснийских сербов бежать в Белоруссию или Россию, искать убежище в православном монастыре в Греции. Не знаю, намеревается ли он по-прежнему отсиживаться в густых боснийских лесах. Мне неизвестно, когда именно бойцы НАТО в Боснии осуществят операцию под названием «Утренняя звезда» по захвату Радована Карджича в плен. Не знаю, ведут ли адвокаты опального политика переговоры с Гаагским трибуналом об условиях явки Карджича в суд. Как и сотни других журналистов, я не могу дать ответа на эти вопросы, а гадать не буду. Очередная лавина слухов и предположений о скором аресте Карджича хлынула в конце марта, после заявления главного международного посредника в Боснии Карлоса Вестендорпа. Вестендорп тогда предупредил: дни опального сербского вождя на свободе сочтены, обратный отсчет начат. Будущее Карджича определено. Вопрос не в том, предстанет ли он перед международным судом. Вопрос в том, как скоро это произойдет.
Прокурор Международного трибунала по наказанию военных преступников бывшей Югославии против Радована Караджича. Обвинение. Радован Караджич в период с апреля 1992 по август 1995 года на территории Республики Босния и Герцеговина своими действиями или отсутствием таковых совершил преступления против человечности и геноцид, преследуя боснийских мусульман и боснийских хорватов на национальной, политической и религиозной основе. Радован Караджич несет преступную ответственность за незаконные заключения в тюрьму, убийства, изнасилования, сексуальные домогательства, пытки, избиения, грабежи и негуманное отношение к гражданским лицам, за преследование политических лидеров, незаконную депортацию и перемещение гражданских лиц, незаконный обстрел гражданских объектов, незаконное отчуждение общественной и частной собственности, разрушение жилых домов и промышленных объектов.
Войну, разожженную при активном участии Радована Карджича, бывшего президента Республики Сербской и лидера Сербской демократической партии сербских земель, его народ проиграл. Выдающимся врачом-психиатром он, бывший врач Сараевской клиники, специалист по неврозам и депрессиям, не стал. Крупным поэтом, несмотря на то, что написал 8 сборников стихов, тоже. Однажды Караджич заявил, не боясь патетики: «В храме своей жизни я молюсь 4 богиням – политике и поэзии, психиатрии и семье». Он уложил судьбу в квадрат, вершины которого образованы 4 буквами «П» – «Семья» по-сербски «Породица». Боюсь, к этой геометрической фигуре добавится 5 вершина, а к формуле жизни Караджича 5 буква «П» – «Притвор», «Тюрьма». Закон формальной логики не нарушится. Я листаю пухлое досье на Радована Карджича, которое собрал за годы войны бывшей Югославии. Он появился на свет в 45-м году в Черногорских горах, в крае воинов и поэтов, и хотя в 15-летнем возрасте переехал в Сараево, связи с родными местами не утратил. Биографы-патриоты непременно указывают: в семье Карджичей бережно сохраняли народные гайдуцкие традиции. Это звучат гусли, старинный южнославянский смычковый инструмент. Гусли сопровождают эпические песнопения о героизме предков, про сражение о Косовом поле, про короля Лазара и воеводу Обилича, про стойкость и отвагу сербских витязей. Гусли – любимый инструмент Радована Карджича. Музыкальные номера в его исполнении иногда даже доводилось послушать по окончании очередных переговоров приятным сердцу Карджича международным посредникам. В официальных зданиях Пале, военной столицы боснийских сербов, гусли звучали постоянно, напоминали, вероятно, о подвигах и славе. Oh, Именно такие утверждают, что Карадзич играет на гусли, хотя и на любительском уровне, но вполне прилично. И в прежней Югославии, в республиках-наследниках Федерации, древнему инструменту отвели политическую функцию – стоять на страже любой революции. 20 лет назад поэты слагали гусларские эпосы про товарища Тито. Теперь с такой же любовью воспевают новые белградские или загребские власти. Еще пару лет назад в сербской Боснии можно было услышать и псевдонародные песни о Карадзиче. Увлечение народной музыкой добавляет красок в портрет Радована Карадзича, выразителя национальной идеи. Верность истории он сочетается с современными увлечениями. Карадзич неплохо разбирается в теннисе и футболе. Когда-то до войны, как врач-психолог, он консультировал игроков клуба «Сараево». Вот такая разносторонность. Немножко поэт, немножко врач, немножко фолк-музыкант и футболист, а в сумме народный лидер. Однако таких разносторонних граждан хоть отбавляй. Почему же именно Радован Карадзич, не имевший к началу 90-х годов ни политического опыта, ни репутации народного трибуна, ни диссидентского прошлого, почему именно он стал вождем боснийских сербов? На этот вопрос отвечает сербский писатель и политик Мирослав Тохоль, пожалуй, самый близкий друг Радована Карадзича, знающий его без малого четверть века.
Радован Карадзич,
Кандидатура Карадзича на роль лидера сербского национального движения в Боснии выплыла во многом случайно и буквально за несколько дней до формирования сербской демократической партии. Имена назывались разные. Ректор Сараевского университета Кецманович, популярный тогда политик Иван Рашкович, режиссер Эмир Кустурица. В итоге оказались определяющими не столько лидерские или политические качества Карадзича, сколько его хорошие связи и широкий круг знакомств. Он как врач, как поэт, просто как человек, общался с десятками и сотнями людей. Он относился к числу людей, которые много контактируют с другими. Его личность объединяла людей разных взглядов и разных убеждений. Карадзич лучше прочих знал людей и знал, чего они тогда ждали от политиков. И мы, те, кто решал задачи создания сербской партии в Боснии, пришли к такому выводу. Поскольку у нас нет лучшей кандидатуры, возьмем Радована, пока не найдем ему замену. Народу просто нужен был вождь, человек, который своим образом персонифицировал бы идеи сербства в Боснии. Нужен был национальный лидер. Именно поэтому Карадзича восприняли с невероятной симпатией.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Радован Карадзич. Четыре богини пепельного человека». В начале своей политической карьеры Радован Карадзич полностью удовлетворял народную потребность в сильном лидере. Тем не менее, как солнце на небосклоне, он проделал в представлении народа путь от восхода до заката, от восхищения кумиром до почти фанатичного поклонения ему, а затем по нисходящей, к разочарованию и даже презрению. Сербы удачно для себя начали войну. Одно время они контролировали больше 70% территории Боснии и Герцеговины. Но победы сменились поражениями, идеалы померкли. Оплатой за лишение и пролитую кровь стало не светлое будущее, а нищее полуголодное настоящее, рассказывает белградский журналист Айя Куге.
Если еще год тому назад сербы из Боснии готовы были защищать Радована Карадзича ценой собственной жизни, с приходом новых властей ситуация изменилась. Впечатление такое, что соотечественники бывшего вождя его арест считают неминуемым. И многие из них, кажется, почувствовали бы даже облегчение, если бы случилось то, что должно случиться. Но сербы эту тему затрагивать не любят. Это показывает и опрос общественного мнения, проведенный в Республике Сербской. Больше 30% опрошенных отказывается ответить на вопрос, должен ли бывший лидер сдаться Гаагскому трибуналу. А большинство из тех сербов, которые готовы высказать свое мнение, отвечают, что Карадзич перед международным судом должен предстать только в том случае, если обвинения будут выдвинуты и против лидера боснийских мусульман Изетбеговича и президента Хорватии Туджмана. В противном случае вся вина за войну ложится только на сербский народ. считают обычные сербы. Только небольшая часть опрошенных заявляют, что Радован Карадзич обязан сдаться добровольно и в Гааге доказать свою невиновность. Одна моя знакомая сербка, учительница из Боснии, сказала, что Карадзич прежде всего должен отвечать перед собственным народом за все страдания сербов последних лет. Он себя окружил преступниками и мошенниками, которые с его помощью разбогатели. «Посмотри только на его детей», — сказала учительница. «Мои дочки уже 7 лет не видели шоколад, а его Соня, руководя международным пресс-центром во время войны, в свой карман положила огромные деньги от иностранных журналистов за интервью с отцом, требуя валюты. Сын Саша на фронт не ходил. В то время пали, размахивая пистолетом, избивая местных парней и раздаривая друзьям дорогие автомашины. Если Радован Карадзич все это позволил своей семье, как я его могу считать честным человеком? Его интересовала только власть, и сочувствовать его судьбе я не готова», — сказала Славица.
Карадзич казался простой фигурой лишь для врагов, которые ругательств для него никогда не жалели. В сербской Боснии, так же, как и в самой Сербии, к нему относились и относятся неоднозначно. Это отношение, судя по всему, сейчас стало еще более сложным. С Мирославом Тохалем, другом Карадзича, моя коллега Ая Куги встретилась в кафе в центре Белграда. Тохаль предварительно долго и придирчиво определял место встречи, а говорил, хотя и с бесспорной симпатией, к Карадзичу, но тщательно сортируя выражения. Ему явно не хотелось неприятностей. Бывший сербский вождь – тема для сербов не слишком приятная. Он словно заноза, которая, как ни мала, беспрестанно ноет и ноет. Тохаль в своих оценках, естественно, пристрастен, как пристрастен и другой собеседник, сербский бизнесмен по имени Драган. Драган осторожен настолько, что в качестве условия для интервью попросил не упоминать своего имени. А поэтому вам придется поверить мне на слово. Все военные годы Драган входил в руководство Боснийской Республики Сербской, и о том, что говорит, думаю, знает не понаслышке.
То, что начинает Сырба в Республике Сербской...
Большая часть сербов выступает против того, чтобы Радован Карадзич предстал перед Гаагским трибуналом. Но это не означает, что все они являются сторонниками бывшего вождя. Многие считают, Карадзич должен нести ответственность перед сербским народом. Именно Карадзич проводил такую кадровую политику, которая привела к началу войны. Он окружил себя людьми, которые преследовали личную выгоду. Уже в начале войны такая политика привела к власти в Республике Сербской криминал. Ограблен народ, преступные интересы стали главной движущей силой многих мирных переговоров. В 1993 году план урегулирования Венса Оуэна, который подписал Карадзич, так и не был ратифицирован парламентом, поскольку президент уступил давлению преступных элементов во власти. В то время кое-кому было невыгодно останавливать войну. Готовились к подписанию очень выгодные документы, в том числе с хорватами и боснийскими мусульманами, о торговле оружием, об эвакуации людей из районов боевых действий за деньги и так далее. Так происходило не раз. Карадзич был готов пойти на уступки, но люди из его окружения, в частности, нынешний представитель сербов в президиуме Боснии и Герцеговини, Момчило Крайшник, не позволяли ему этого делать. После окончания войны криминализация страны усилилась. Прежние каналы получения денег перестали приносить большой доход. Нужно было повышать интенсивность деятельности теневой экономики и контрабанды. Трагический раскол между народом и государством в Республике Сербской произошел давно. Карадзич и Крайшник сказали, народ должен жить только там, где у него есть свое государство. А любой рациональный политик на их месте заявил бы иначе. Государство должно быть там, где народ. Карадзич превратил Республику Сербскую в страну нищих. Именно в этом заключается его ответственность.
Для меня обвинения Драгана в адрес Карадзича откровением не стали. Похожие упреки я слышал не раз, и не только в отношении лидера боснийских сербов. В том языке, который прежде назывался сербско-хорватским, найдется и вариант русской пословицы «кому война, кому мать родна». Думаю, перевод даже не потребуется «кому я рад, а кому я брат». Впрочем, некоторые из тех качеств, которые бывшему сподвижнику Карадзича кажутся отвратительными и даже преступными, Мирослав Тохаль рассматривает как несомненные достоинства Радована Карадзича.
Караджич очень редко принадлежал определяющий голос в решении принципиальных вопросов. Караджич любил работать коллегиально. В руководстве Республики Сербской во время войны решение принимала довольно многочисленная группа людей, и военных, и гражданских. Иногда их количество доходило до 50 человек. Караджич определял график наших встреч, особенно в кризисных ситуациях. Он скорее подводил итоги этих дискуссий, чем был их лидером. Караджич относится к числу тех людей, которых интересует чужая точка зрения. Даже в вопросах, где все ясно на 90%, он тщательно знакомится с мнением меньшинства. Ни Беляна Плавшич, ни Мамчила Краешник никогда не скажут, что Караджич хоть раз присвоил себе чужую идею. Он овладел искусством демократического управления, если только вообще можно серьезно говорить о демократии в военных условиях.
Демократия в военных условиях, помимо прочего, означала концентрационные лагеря, сожженные деревни, искалеченные судьбы, изуродованные или отнятые жизни. Радован Карджич почти не носил военной формы. Пистолет в кобуре висел на его ремне только в целях демонстрационных, когда он вместе с товарищами по оружию принимал решение о проведении очередной боевой операции или красовался перед журналистами. Он командовал совершением геноцида и преступлений против человечности, и только юридические законы мешают назвать его преступником в уголовном смысле слова сейчас, до суда и вынесения приговора. 42 месяца войны рядом с президентом Республики Сербской находился его командарм, генерал Ратко Младич. Они никогда не были друзьями, но в сознании миллионов людей имена Карадзича и Младича неразделимы. Гаагский трибунал предъявил им обоим обвинения по всем статьям, касающимся совершения военных преступлений. Но о Младиче в последнее время говорят мало. Очевидно, мировое сообщество решило загнать в ловушку сначала политического, а не армейского лидера. Младич живет в Белграде, на людях не показывается, занят сочинением военных мемуаров. Уверен, ему есть что вспомнить. Говорят, память о кошмаре войны не дает ветеранам крепко спать по ночам. Впрочем, в искривленной системе моральных и политических координат кошмар часто предстает как подвиг.
Архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная программа «Радован Караджич. Четыре богини пепельного человека». Подготовил и ведет передачу Андрей Шарый. Впервые в эфире 16 мая 1998 года.
Videćeš nesrećne i bolesne, videćeš čemer smrti ad.
Песню «Ангел, посмотри на свой дом» популярнейший белградский рокер Бора Чорба Джорджевич написал в самом начале 90-х годов, когда имя Радована Карджича куда больше было известно в поэтических кругах, чем в политических. Но рок-музыканты иногда тоже обладают даром предвидения. Песня Бора Чорбы превратилась в гимн о трудной судьбе боснийских сербов и, наверное, в песню о Радоване Карджиче. Кстати, в начале его карьеры лидера нации некоторые местные журналисты отмечали, что лицо Карджича похоже на начертанный на иконе лик.
ангел, взгляни на свой дом, смахни паутину с глаз. Ты увидишь несчастных и больных, ты почувствуешь яд смерти. Посмотри, ангел, как молят Бога нищие, как слепцы с перебитыми спинами собираются в толпы. Они лишь от тебя ждут спасения. Ангел, взгляни на эту банду, банду людей с проклятыми душами. Они втоптали страну в грязь, а для себя построили храмы. Их руки испачканы в крови. Ангел, подними свой меч, и когда ты предстанешь перед Богом, пусть в твоей душе воцарится мир. Услышь наши молитвы, ангел, и не забывай, что значит беда, страх и боль.
Ангел в белых одеяниях – один из самых почитаемых символов старой Сербии. Фреска «Белый ангел» из православного монастыря в Мелешове – духовная и художественная реликвия нации, шедевр средневекового искусства. О реликвии вспомнил не только рок-поэт Бора Чорба. Верный режиму белградские художники изображают Сербию в образе белого ангела, упрятанного врагами за решетку тюремной камеры, ключи от которой держит в руках американский империализм. Белые одежды были долгое время непременным духовным атрибутом Радована Карджича. Кто же он в песне Боры Чорбы – ангел или бандит с проклятой душой? Вот заголовки статей о Карадже в хорватских и мусульманских газетах. «Боснийский эйхман», «Сараевский мясник», «Самый страшный злодей современности». Сербская патриотическая общественность настроена иначе. Супруга опального вождя Лилиана объявила об организации Международного комитета правды о Радоване Карадже. В Республике Сербской циркулирует памфлет публициста Косты Чавоски, так называемая «Синяя книга», в которой собраны героические рассказы о народном вожаке. Однако по мере того, как Карадзич терял реальную власть, по мере того, как из живого политика он превращался в политическую мумию, облик отца народа подвергался все большей эрозии. В какой степени сербов волнует судьба бывшего вождя? Мнение журналиста Желька Цвияновича.
Moram priznati sve manje. Mislim da je glavni doprinos nove vlasti.
Должен признать, все в меньшей степени. Повседневная жизнь деполитизируется. Обычному человеку куда важнее собственные социальные проблемы, чем проблемы Радована Караджича. Люди думают о том, как пережить тяжелые времена. Но даже те сербы, в домах которых и сейчас висят портреты Караджича, уже не готовы пожертвовать ради вождя своей жизнью, как это было год или два назад. Прежнего массового фанатизма нет и в помине. Миф о Карадзиче в значительной степени исчерпал себя, хотя неизвестно, развеется ли этот миф окончательно. Радован Карадзич не национальный герой в той степени, в какой его воспринимали в Республике Сербской. С другой стороны, он не такой злодей, каким его представляет мировое сообщество. В политике он совершил ряд роковых ошибок. Карадзич был в глазах боснийских сербов главным связующим элементом между большой политикой и народом. Он оказался в роли армейского командира, на которого снизу давили солдаты, а сверху генералы. Много раз он проявлял себя как политик слабой воли, он легко попадал в ловушки. Карадзич уселся за руль машины, которой на самом деле управляли из больших столиц, из Загреба и Белграда. Конечно, мера его ответственности значительна, но речь идет скорее о человеческой трагедии, а не о черно-белой фотографии из газетной криминальной хроники.
Nego o crno-bijeloj priči kakvu nalazimo u crnim kronikama.
Вот хроника отстранения Радована Карадзича от власти.
Лето 95 года. Международный Гаагский трибунал выдвигает обвинения против Радована Караджича и командующего армией боснийских сербов Ратка Младича в совершении военных преступлений. Караджич отстранен от участия в переговорном процессе. В декабре 95 года подписан Дейтонский мирный договор без его участия. Лето 96 года. Под давлением международных посредников Караджич оставляет пост президента Республики Сербской и передает полномочия Белиани Плавшич, сохраняя влияние в Сербской демократической партии СДП и контроль за ситуацией в сербской Боснии. Осень 96 года. Парламентские выборы. Победа партии Караджича в сербских районах Боснии. 97 год. Острая борьба за власть в боснийско-сербском руководстве. Раскол СДП и формальный разрыв Караджича с Плавшич, который провозглашает столицей город Бани-Луку. Роспуск парламента Республики Сербской и досрочные выборы. Позиции Караджича слабеют. Январь 98 года. Премьер-министром Республики Сербской при поддержке мирового сообщества назначен лояльный Белиани Плавшич политик Милорад Додик. Местонахождение Караджича неизвестно.
Стихов Радован Караджич больше не пишет. Он заканчивает свои военные мемуары. И иногда, как мне сказал один из его самых близких друзей, пишет короткие рассказы. Один из них называется «Нато и Небойша», в котором Караджич описывает, как его двухлетний внук Небойша воспринимает рев моторов вертолетов Союза НАТО, пролетающих над их домом Пале. В конце прошлой зимы бывший лидер боснийских сербов полностью покинул свой дом Пале. В течение последних полутора лет он крайне редко проводил в одном и том же доме больше пару суток. Его друзья и сотрудники не скрывают, что они с Караджичем встречаются регулярно, однако по имени его не называя, как-то таинственным голосом говоря «он» или «доктор». Друзья утверждают, что он много читает, любит смотреть по телевидению спортивные передачи, играть с внуком, что настроение у доктора хорошее, мучает его только сильная боль колени. Бывший лидер боснийских сербов якобы подсмеивается над той информацией, которой про его подпольную жизнь распространяют журналисты. Особо о том, что он спрятался то в России, то в Белоруссии, Чехии или в Греции в сербском монастыре на Афосской горе. Он бежать не собирается. Так сказал мне его бывший шеф охраны. Прошлым летом президент Республики Сербской Биляна Плавшич, после своей последней встречи с Караджичем, когда она пыталась уговорить его исчезнуть, рассказала мне, что без власти оставшийся лидер не может смириться, что порой он вне себя и грозит всем противникам. Если не секрет, что во время войны Караджич грыз ногти до крови, то сейчас, по свидетельству Плавшич, у него на нервной почве сильная аллергия и лицо в кровавых пятнах. Источники, близкие к новому руководству боснийских сербов, утверждают, что бывший, как его называли, шеф, никак не может принять решение добровольно сдаться Гаагскому трибуналу. Согласно этой версии, Караджич предпринимал 3 попытки договориться с трибуналом об условиях своей сдачи. Сначала он хотел, чтобы судебный процесс проводился на территории Республики Сербской. Сейчас он требует, чтобы у него в Гааге было доверенное лицо, которое бы контролировало качество пищи и лекарства, из-за опасений, что якобы в Гааге могли бы быть предприняты попытки добиться показаний с помощью наркотических веществ. Против добровольной сдачи Караджича энергичнее всего выступает его влиятельная супруга. И, насколько известно, президент Югославии Слободан Милошевич. Считается даже, что среди охранников Караджича есть официальному Белграду преданные люди, задача которых в случае попытки ареста или добровольной сдачи устранить опасного свидетеля. Радован Караджич прячется в восточной части Республики Сербской. Уехать он никуда не может, а никто его и принять не хочет. Но так прячась, он уже и без суда, и без приговора стал заключенным. Его сотрудник Вучуревич недавно заявил, что если бы Караджич заплатил головой, он бы стал мучеником и святым, и так бы объединил всех сербов.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Радован Карджич. Четыре богини пепельного человека».
Konačno sam izgubljen za sve dobrotvore. Žarim se kao cigareta na neurotičnoj usni. Dok me svud traže, čekam u busi zore veliku šansu da jednom sve napustim.
Я изнемогаю, как дымящаяся сигарета в невротичных губах. Пока меня ищут повсюду, я жду в безумии зари удачного шанса разум покинуть этот мир, отказавшись от дивного соблазна, от дивной возможности, которую дает мне Спаситель, бросить утреннюю бомбу в одинокого человека одним усилием своего непредсказуемого воображения.
Стихотворение «Пепельный человек» Караджич включил в сборник «Черная сказка». Теперь это стихотворение кажется пророческим. Один из исследователей творчества Караджича, Райко Петров Ного, в предисловии к сборнику стихов «Славянский гость» написал: «Серьезно поэзию Караджича никто не читал». Любопытно, что примерно то же самое о нем политике сказал с трибуны съезда СДС товарищ по партии. Значение деятельности Радована Карджича для сербского народа по достоинству оценят лишь грядущие поколения. Как оценят? По рецепту Божидара Вучуревича в качестве светлого образа святого мученика, говорит сербский историк и политолог Елица Курьяк.
За мене су то, нажалост, трагичные личности,
такие люди, как Радован Караджич, время от времени, к сожалению, появляются в истории, хотя сами по себе они не заслуживают никакого внимания. Он жертва и преступник одновременно, потому что иначе, увы, не бывает. Причина преступности Караджича кроется не в нем самом, иначе он давно бы находился уже в психиатрической больнице. За ним всегда стоял Белград. Белграду нужен был человек, который поддерживал бы и претворял в жизнь идею раздела Боснии и Герцеговины. Его личность стала воплощением идеи о том, что все сербы обязаны жить в одном государстве. Я никогда не понимала, кому мы, сербы, обязаны. Такие люди, как Караджич, это национальный позор. Но одними моральными определениями в его случае не обойтись. В бывшей Югославии случилось то, что должно было случиться. С запозданием в столетие по сравнению с другими странами, здесь произошел процесс национального самоопределения и формирования национальных государств. Франция, Германия, Скандинавия, Англия пережили это в XIX веке. А нам, быть может, не повезло. С нами это случилось сейчас.
«Где сербский гроб, там Сербия». Этот лозунг всесербского единства, о котором говорил и белградский историк Елица Курьяк, для Караджича политика оставался неподлежащим обсуждению. Менялись обстоятельства, менялись политические концепции, суть была прежней. 91 год. Караджич выступает за сохранение Социалистической Федерации Югославянских народов под патронажем сербов. 92 год. Идея трехреспубликанского устройства бывшей Югославии. Словения, значительно урезанная территориально Хорватия, все остальное Сербия. 93 год. Тезис «Единство независимой Боснии как исконно сербской земли». 94 год. Независимость Боснийской республики сербской и слияние ее с новой Малой Югославией. Еще одна цитата из речей Караджича, наверное, главная. «Сербы могут жить без хлеба, но не могут жить без своего государства», — уверял он своих соотечественников. Соотечественники в итоге остались и без того, и без другого. А Караджичу и хлеба, и государства хватало вдоволь. Образа Радована Караджича, поэт с лицом ангела и политик с душой преступника. Летом 93 года в боснийской столице Сараево, взятой сербами в кольцо, я встретился с местными литераторами, давними знакомыми и бывшими друзьями Караджича. Всего несколько лет назад он был одним из них. Сидел в тех же кафе, также спорил о своих и чужих стихах, выступал перед той же аудиторией. Теперь Карджич оказался по другую сторону. Он командовал смертью, которая ежеминутно угрожала Сараево. Поэт Мийо Вешович, родом тоже из Черногории, долго знакомил меня с деталями своего мирного плана, столь же искреннего, сколь утопичного. Потом, когда мы допили бутылку виски, Вешович скомкал салфетку с начертанным планом. «Знаешь, — сказал он, — чтобы завтра кончилась война, нужно сегодня убить Караджича». Иного выхода он, югославский интеллектуал, только что говоривший о братских славянских культурах, о слезе ребенка, который не стоит весь мир, предложить был не в силах. Вот фрагмент из воспоминаний сараевского поэта Еврема Бырковича.
«Преступниками люди не рождаются, так же, как не рождаются дураками. С Караджичем я познакомился, когда он учился на первом курсе медицинского института. Он был вежливым, худым юношей с пышными волосами. Ко мне, уже довольно известному поэту, он относился с большим почтением. Была поздняя осень, шел дождь, а Караджич был в одной тонкой рубашке. Я вспомнил, что в портфеле у меня лежит свитер, и дал его Радовану, чтобы он согрелся. Молодой поэт с горящими глазами прочитал мне пару своих стихотворений. Я похвалил, сказал, что Караджич уже не первый врач, который занимается литературным творчеством, и что ему эти занятия непременно нужно продолжить. Тогда мне и в голову не приходило, что я подталкиваю к действию не будущего великого поэта, а будущего великого преступника». Нет такого преступника, диктатора, узурпатора, террориста, монстра-вождя, среди друзей которого не нашлось бы честных и порядочных людей. В акварелях Адольфа Гитлера вряд ли кто мог разглядеть будущего злодея. Сомневаюсь, что в поэзии Радована Караджича, по крайней мере, до тех пор, пока он сам не расшифровал ее значение своими политическими действиями, можно отыскать черты человека, который руководил репрессиями против хорватского и мусульманского народов. Теперь, однако, его стихи читаются совершенно по-другому. Творчество Караджича стало символом этой несчастной войны.
Патриотический Российский союз писателей в 1994 году удостоил поэта Радована Караджича литературной премии имени Шолохова. Мы изучили два тома его стихов и пришли к выводу, что поэзия Караджича гуманистична и наполнена славянским духом. Так говорилось в постановлении творческого жюри. Примерно в это же время патриотическая сербская общественность наградила президента, поэта и вождя национальной премией Ристо Раткович. Ефрем Быркович в знак протеста против этого решения вернул в оргкомитет этой некогда престижной, по его выражению, премии диплом о своем награждении, полученный несколькими годами ранее. Говорили еще, что поэзия Караджича зловеща. В стихотворении 1988 года «Я чувствую, как рождается несчастье» он в деталях описывал будущее сожжения Сараева. Однако, как бы то ни было, потомки, если и будут вспоминать Караджича, то не как поэта, а как политика. И в этом тоже символика боснийской войны. Желька Цвиянович.
Я не уверен, что Караджича можно считать символом боснийской войны. Таким образом, его воспринимают люди, которые судили о боснийских событиях со стороны. Рядом со многими газетными статьями о войне обязательно находилось место для фотографии Радована Караджича. По-моему, Караджич скорее был оружием этой войны, которая стреляла из боязни, что иначе выстрелят в него.
Если согласиться с мнением белградского журналиста Жилько Цвияновича, то нужно признать, оружие Караджича стреляло убийственно точно. Моральная ответственность бывшего сербского вождя за боснийскую военную катастрофу сомнений не вызывает. Правда, не один Караджич эту войну разжигал, и, к сожалению, в этом отношении над ним властен лишь Божий, но не человеческий суд. А степень его уголовной и политической ответственности за содеянное с Боснией определит Гаагский трибунал. Суд над Радованом Карджичем, когда бы он ни состоялся, станет, вероятно, самым громким процессом конца 20-го или начала 21-го века. Тюрьма, в которой содержатся подсудимые Гаагского трибунала, находится в предместье Гааги Схевенинген. Суда, приговоры или пересмотр приговора в камерах дожидаются почти три десятка обвиняемых. Сербы, хорваты, боснийские мусульмане, генералы и офицеры, командиры и надзиратели концентрационных лагерей, те, кто отдавал преступные приказы, и те, кто эти приказы выполнял. Радована Карадзича пока среди этих людей нет. Пикантными подробностями тюремной жизни поделился журналистами серб Милан Симич, которого судьи временно отпустили на свободу, поскольку Симич – инвалид, не встающий с коляски. Бывшие враги, оказавшиеся теперь не по разной, а по одну сторону политической баррикады, не испытывают сложностей в общении. Вместе смотрят телевизор, рассказывают друг другу анекдоты, играют в футбол, баскетбол, домино и карты. Все они нормальные ребята, очень остроумные, добродушно заверяет Милан Симич, в прошлом боец сербского отряда «Серые волки», который обвиняется в расстрелах мирных жителей и участии в этнических чистках. Симич с пользой проводил время в тюрьме, играя в шахматы с хорватским генералом Дарио Кордичем, в прошлом лидером боснийских хорватов. Чаще всего, уточняет Симич, шахматные партии заканчивались мирно, в ничью. За 42 месяца боевых действий в боснийской войне погибло около 300 тысяч человек.
Радован Караджич несет преступную ответственность за незаконные заключения в тюрьму, убийства, изнасилования, сексуальные домогательства, пытки, избиения, грабежи и негуманное отношение к гражданским лицам, за преследование политических лидеров.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали передачу Айи Куги и Андрея Шарова «Радован Караджич. Четыре богини пепельного человека». Продюсеры Илья Бобчинецкий и Лев Ежов.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я вот не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов, мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, в 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна, я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию, не то, что характеризует, который начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года, это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающая собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддерживаем Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был
жизненно важным, острым, мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин, мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. И совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и Московские новости, и я уж не говорю о Коммерсанте, не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семибанкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше? Все знают, начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами, появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Россия не привыкает быть в изоляции, всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».